Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам, рада вас приветствовать. Сейчас скажу о том, какую тему мы решили сегодня поднять. И недаром интересный такой контраст. Я вот одела сегодня темную одежду и яркий свет солнечный в окно. Вот это сочетание черного и светлого отсылает к тому, что мы вспоминаем о каких-то событиях, достаточно трагичных, с оттенком некой такой горечи, но то, что эти события закончились, это, конечно, невероятно радует. Очень хочется, чтобы они никогда больше не повторялись. Сегодня мы будем говорить на ту тему, которую мы поднимаем из года в год. И для меня это очень важно, что мы можем об этом говорить. Тема Холокоста. Потому что 27 января, знали вы, или, может быть, сейчас узнаете, 27 января объявлен Днем памяти жертв Холокоста. Поэтому сегодня будем говорить на эту тему, что же это за явление, каким образом оно могло возникнуть во время цивилизации, в христианстве, какие оно оставило следы, как мы можем сейчас реагировать на то, что было когда-то давно, и есть ли отсылка сейчас вот в нашем современном времени. Вот сразу скажу, что эта тема, конечно, не оставляет равнодушных, и нам тоже приходят различные сообщения, и я вижу другие тоже передачи, также атакуются вопросами, почему вы опять говорите о евреях, что только евреев уничтожали во время Второй мировой войны. Дорогие мои люди, хочу вам сказать следующее, что, во-первых, мы вольны говорить обо всем, о чем считаем нужным, и мы не должны ни у кого спрашивать разрешения, говорить нам о евреях или нет. Это первое. Второе. Никто разговором о евреях не обнуляет тех трагедий, тех потерь человеческих жизней других народов, и русских, и поляков, и цыган, и многих-многих других, которые погибли в этой страшной, страшной мясорубке. Но мы говорим о евреях, потому что о них тоже надо говорить, правильно? И если вы думаете, что говорят только о них, а о других народах умалчивают, это неправда. Посмотрите, проходят и дни памяти, и передачи, и ставят памятники. То есть об этом говорят в разных проекциях, о разных народах, ну, а мы говорим и о евреях. Евреях, потому что огромное количество их уничтожили самыми страшными способами. И если мы считаем, что антисемитизм возник только во время Второй мировой войны и закончился в 1945 году, мы сильно ошибаемся. Вот об этом мы как раз и хотим с вами поговорить, дорогие мои. Поэтому я очень надеюсь, что вы нас правильно поймете, услышите главное, что мы хотим сегодня донести. И еще хочу один момент сказать, что когда вскрывались эти преступления против евреев и неевреев, Холокост вообще был назван преступлением против человечества. Поэтому вот это важный момент – против человечества. А я сейчас с удовольствием представлю моего собеседника, спикера сегодня. Это преподаватель еврейской истории и традиции, также человек, который занимается темой Холокоста. Это Ольга Орешкина, которую я очень рада видеть. Оля, спасибо большое, что ты сегодня с нами.
Спасибо, что пригласили, потому что тема, она до сих пор для меня актуальна, и для всего человечества актуальна. И я хотела бы начать с определения самого понятия «Холокост», потому что очень важно знать, что же это такое. «Холокост» – это политика нацистской Германии по уничтожению евреев с 1933 года по 1945 годы. Mm-hmm. Вот этот период с прихода к власти Гитлера в 1933 году. И завершилось все это в 1945 году победой. Вот. Но сам Международный день памяти Холокоста – это 27 января. И тоже, может быть, некоторые не знают, почему именно 27 января. Потому что в этот день был освобожден Красной армией лагерь Аушвиц. лагерь, где погибло около 2 миллионов человек, можно сказать, что они сгорели в огне Холокоста, потому что само понятие «Холокост» — это с древнегреческого «всесожжение», опаленная такая жертва огнем. И все очень символично. И вот именно освобождение Аушвица считается днем памяти, международным днем памяти жертв Холокоста. А утверждена эта дата была Ассамблеем Организации Объединенных Наций в 2005 году. Вот. Поэтому такие даты, они все-таки их нужно знать и понимать, что такое Холокост. Это планомерное уничтожение евреев. И в этом, кстати говоря, ты упомянула, Танечка, да, что мы говорим и о геноциде армян, о геноциде цыган. Но есть особенность Холокоста в том, что это было полное и окончательное решение еврейского народа. Нацисты поставили цель уничтожить всех евреев. Поэтому в этом особенность Холокоста. Вот почему Холокост, а не геноцид. Тоже надо
это разделять. Да, ты, кстати, сейчас... Да, упомянула именно вот о том, почему Холокост, вот он важен, чем он особенен, и о том, что решался еврейский вопрос тоже в гитлеровской Германии. И я вспомнила, что читала как раз о том, что этот вопрос действительно решался, он раскачивался как маятник, и хотя строили лагеря, отправляли туда евреев и относились к ним бесчеловечно, вот окончательное решение этого еврейского вопроса развязалось, когда немцы проиграли Сталинградскую битву. И тогда они решили, что да, вот они евреев будут уничтожать, и создавались уже лагеря, куда просто отправляли, даже не лагеря, а именно места смерти, потому что это даже не лагерь, люди там не находились, они просто... садились в поезд, их привозили на определенное место, и там их сжигали в печах. То есть они не находились там, не работали, и не могли таким образом как-то выжить, пройти через вот этот огонь и остаться в живых. Это действительно очень страшно. Но вот я хотела бы обратить внимание вот на само название «Холокост», как ты уже сказала, «всесожжение». Вот очень интересно, что в самом Израиле вот это слово «Холокост», к нему относится очень осторожно и зачастую употребляют слово «шоа», вот что означает «разрушительный вихрь», «катастрофа», потому что «Холокост», как раз ассоциирующийся всесожжением, нас относит к некой жертве, то есть это некое жертвоприношение. И, наверное, многим евреям до сих пор трудно для себя объяснить, как вообще это могло произойти, и почему Господь это допустил. И, наверное, они обходят вот стороной именно это слово, которое, кстати, возникло в 50-х годах, оно стало употребляться именно как «Холокост», и употребляют это «шоа». Вот интересно, что ты слышала об этом? И, может быть, ты скажешь как раз два слова именно о вот библейской такой концепции происходящего. Я понимаю, что действительно очень многим трудно понять, почему это было допущено.
Да, ты затронула очень такой аспект интересный и болезненный, да, для Израиля. Ты правильно. В Израиле термин не «Холокост» употребляют, а термин «шоа» — «катастрофа». И мне даже посчастливилось быть на церемонии зажжения памятных свечей в мемориале памятном Яд Вашем в Израиле, в Иерусалиме. Да, это трудно принять, это трудно, поэтому шоа, поэтому катастрофа. Они еще не могут осознать всего. Мы христиане, нам это ближе, жертвоприношение, жертва. Мы ассоциируем это жертвоприношением с жертвой Христа. Вот то, что Он совершил на кресте для нас. Поэтому мы воспринимаем это именно как такое жертвоприношение. И в 1948 году родилось государство Израиль, то есть Бог обратил это во благо. И сегодня вот готовясь к уроку, пролистывал там кое-какую литературу, и мне очень понравилось такое выражение. Есть такой автор Артур Кац, у него есть книга «Холокост», так и называется. Но он мессианский еврей. И вот очень понравилось его выражение такое, что он как христианин, как еврей, он пишет, что вот этот Холокост, история Холокоста, она возвращает и приближает нас к Богу. Почему? Потому что нигде был Бог, многие говорят, а где же был Бог? А все под Божьим контролем, все Божье око, оно на всех событиях, происходящих в этом мире. Вот. Поэтому, да, до времени, придет время, и Израиль осознает, что вся история Израиля, она полна вот этой жертвенности, этих жертв. Собственно говоря, они отражают этим природу Христа, вот этой жертвенностью, страданиями. Но через страдания всегда приходят светлые моменты в нашу жизнь, в жизнь Израиля. Вот однажды тоже была на круглом столе, где раввины рассуждали о преподавании темы Холокоста, что тема очень тяжелая, как преподавать ее детям, школьникам, студентам, которые еще мало что видели в жизни. Вот. И вывод был такой, что преподавать надо, говорить об этом надо, чтобы дети и подростки не были ни палачами, ни жертвами и ни наблюдателями равнодушными. Потому что равнодушие, оно привело к большему количеству жертв. Если бы люди не были так равнодушны, а уж если говорить о позиции христианства и Холокоста, это вообще отдельная тема.
Отдельная тема, отдельный разговор. Хотя, да, мне кажется, когда вот мы говорим о христианстве и Холокосте, мне кажется, это все равно, что человек и жизнь. И вот в жизни происходит столько моментов и шоа, вот этих катастроф разрушительных, и потерь, и горе. И здесь человек проявляет себя вот так, как он являет, вот что в нем внутри есть на данный момент. То есть он побеждает, он выходит через это с достоинством, сохраняя в себе человека и образ, и подобие Божие. Или он начинает разрушаться и опускаться. Поэтому я бы сказала, что и христиане совершенно по-разному проявляли себя во время Холокоста и гитлеровской Германии. Они были в оппозиции, они скрывали евреев и рисковали своей жизнью. Они, конечно, и молчали, они и стояли в стороне. В общем, было все, как, в принципе, и в нашей жизни. Просто очень хочется, чтобы мы извлекали уроки, учились чему-то, вот смотря на эти события, уже немножко отстраненно, потому что мы же не внутри них. Мы сейчас уже смотрим на то, что было, можем отнестись к этому с большим, скажем, и пониманием, и неким знанием, потому что есть документы, есть свидетельства. Поэтому я очень надеюсь, что все это будет работать нам только во благо. Но вот хочу тебя как раз спросить по поводу цифр, то есть сколько людей погибло во время Холокоста, потому что за каждой цифрой стоит человеческая жизнь, это же не просто цифры. Когда вот их осознаешь, ну просто оторопь берет. Это страшно.
Да, и особенно, когда говорят, ну вот не только же евреи страдали, но и другие народы тоже погибали во время Великой Отечественной войны.
У меня все время такой интерес, думаю, ну а что, тогда не говорить про евреев, я вот никак не пойму. Ну, конечно, да, страдали, и об этом же тоже говорят, рассказывают. Но просто
цифра. Цифры о чем говорят? О том, что 6 миллионов евреев было сожжено в огне Холокоста, в газовых камерах, в крематориях. И разные были способы, и душегубки, и просто физическое уничтожение. 6 миллионов евреев, а это треть евреев вообще мира на тот момент. Треть евреев была уничтожена. И вот сопоставьте цифру любого другого народа, да, даже если взять СССР, да, 27 миллионов было погибших.
Ужас.
Царствие небесное. Но в общем масштабе, да, когда сотни миллионов жителей, то сразу понимаешь масштабы этой трагедии для Израиля, для евреев. И здесь вот 6 миллионов евреев, да, надо тоже сказать, что 2 миллиона евреев было уничтожено на территории Польши. Да, эта территория, она, можно сказать, больше всего пострадала.
Пострадала.
Потому что 1 сентября 1939 года началась война, Вторая мировая. Территория Польши была оккупирована, и на территории Польши было создано 6 концентрационных лагерей смерти. Один из них вот Аушвиц, который мы сегодня в городе Освенцим. И иногда часто говорят, что концлагерь Освенцим, это не совсем корректно, потому что поляки обижаются. Это город Освенцим. А лагерь на немецком языке Аушвиц, поэтому правильнее говорить о концлагере Аушвиц, где погибло, кстати говоря, тоже около 2 миллионов евреев, и 1 300 000 евреев. А, я оговорилась, 2 миллиона там и советские военнопленные, и другие были национальности, но большее количество, это, конечно, евреев было. Со всего мира туда свозили, со всей Европы. Вот, уничтожали. Поэтому вот такие цифры. А на территории СССР, если говорить о цифрах, тоже немало. 3 миллиона евреев погибло. 3 миллиона евреев.
Это миллионы, миллионы, и это люди. Но вот здесь нас слушают, и я думаю, что не только нас, но когда так или иначе эта тема возникает, люди задаются вопросом, а как вообще это все могло произойти? То есть вот эти вот лагеря, поезда, куда отправляют людей, эти магазины, которые открывались по всей Германии, где немцы могли брать себе одежду, обувь, там, часы, еще что-то, не задаваясь вопросами. Вот как это могло произойти? И мы же понимаем, что это не в одно мгновение. Вот раз, вдруг, вот ты, значит, жил, все было прекрасно, хорошо, на следующий день у тебя совершенно измененный мир. То есть это постепенно, постепенно, постепенно пропагандой потихоньку расчеловечивали евреев, представляя их нелюдями, обвиняя их во всех преступлениях, какие только возможно. И понятно почему, потому что Первая мировая война нанесла сильный урон статусу Германии. И я думаю, что они поступили, как, наверное, часто поступает человек, когда проходит через такие сложные обстоятельства и проигрывает, вместо того, чтобы найти точку опоры внутри себя, то есть признать свои ошибки, свои проблемы, освободиться и двигаться вперед. Находится какая-то точка опоры извне, внешняя. Ну и в данном случае евреи – это исторический козел отпущения, очень удобный вариант для того, чтобы опять все на них списать и обвинить их во всех смертных грехах. Ну и, конечно, деньги. Деньги, потому что это значимый момент. Это, надо пополнить казну через евреев. Надо же придумать какое-то основание для того, чтобы можно было их ограбить. В общем, это страшно. И это происходит, заметьте, с людьми. Уже у нас 20 век. Давно уже христианство. И люди за это голосуют, они это поддерживают. И мне кажется, это вот лишний раз говорит о том, что нет ничего невозможного. Почему так страшно? И хочется, чтобы никогда это не повторилось, потому что это возможно. Вот мы смотрим, пожалуйста.
Да, и все это не в один момент родилось. И ты правильно упомянула, что это последствия тоже. Ну, ограничимся определенным периодом. Не будем говорить об антисемитизме со времен фараона и далее. А вот это тоже была ненависть к евреям, к Израилю. Вот. Но ограничимся Европой. И вот Первая мировая война. Я с тобой согласна, что во многом это были реваншистские такие настроение и политика самого Гитлера, да, он был родоначальником этой политики окончательного решения еврейского вопроса, но все это шло пошагово. И с 1920 года, когда пришла к власти национал-социалистическая вот партия, и в 1925 году Гитлер написал работу вот, «Майн кампф», где уже там антисемитские настроения. И потом 1933 год, пришел Гитлер к власти, начал эту политику осуществлять. 1935 год. Вначале это была политика просто ограничений. Запрещали покупать товары, как ты уже упомянула, в банках там обналичивать деньги и так далее. Потом была политика вытеснений. Вы можете уезжать, но заплатите контрибуцию.
Выкуп, вот. Выкуп, да. Как у разбойников.
А уже потом от политики вот, вытеснения, уже когда началась война, здесь уже вот, 42-й год, Ванзейская конференция, Ванзея. Кстати, вот Господь меня удостоил и, с группой педагогов. Я была в поездке в Берлине и имела такую честь Ванзей посетить, видела этот зал, где принималось вот это вот решение, окончательное решение еврейского вопроса. Вот. То есть могла все это прочувствовать, вот эту политику, которая пошагово. И потом пришли уже от гетто. Кстати говоря, сначала собирали в гетто, да, это вот первое варшавское гетто, на территории Польши, а потом количество, миллионы, тысячи, и уже пришли к политике уничтожения газовым печам, крематориям и так далее. Вот. Это ужасно. И вы знаете, я тоже, когда готовилась, вот Алла Ефремовна Гербер, замечательная женщина еврейская, общественно-политический деятель, она председатель Центра «Холокост». Есть такой центр, который уже 30 лет занимается преподаванием вот этой темы на разных уровнях. Вот, Алла Ефремовна, она чудесная женщина, она пишет работы, она пишет книги. И вот у нее такое выражение, она очень такая простая, и она пишет, что, ну да, в человеке есть и любовь, есть и зло внутри, и как вот мир разделяется, ты выберешь любовь, культивировать себе любовь, или ты встанешь на сторону зла. И вообще преподавание вот темы Холокоста – мне нравится в простоте такой, что есть вот палачи, да, нацисты, есть жертвы, ну, о евреев сейчас говорим, да, еврейский народ, а есть наблюдатели, да, это те же христиане, которые видели и не противодействовали политике нацистской Германии, а иногда даже и потворствовали, вот.
И мне кажется, когда они уже захотели ей противодействовать, противостоять, уже было это очень сложно сделать, потому что вначале надо было голосовать за свое благополучие за счет каких-то вот здесь еврейских послаблений. Это как-то вроде еще ничего. А потом, когда открывается, а что за всем этим стоит, что своим бутербродом с колбасой и новой сумки ты обязан тем, что человека отправили в газовую печь, как-то становится вот не очень уже комфортно, и хочется против этого возникнуть. Но страшно, потому что сам можешь оказаться в подвалах гестапо, что с тобой будет.
И как раз вопрос Алла Ефремовна ставит такой простой, где ты будешь, на стороне добра или на стороне зла, что ты в себе культивируешь, и все преподавание Холокоста.
Да. То есть мне кажется, да. Вот даже вот эта история с Германией, с антисемитизмом, вот с Холокостом, она как раз нас учит к тому, чтобы мы более внимательно относились к тому, что нам предлагают и говорят, и даже если это кажется чем-то выгодным, все равно нужно стоит 7 раз подумать, прежде чем в это вступать, в этом состоять, а потом понимать, что ты уже настолько завяз, что выбраться отсюда ты можешь только ценой собственной жизни. Но и не у всех хватает духа вот пойти на такой подвиг. Это страшно.
Да, вот мы для этого и говорим.
Для этого и говорим.
Да. Тема Холокоста, да, и сейчас, слава Богу, сделали тему Холокоста обязательной в преподавании, даже в школах. Вот это очень серьезный шаг. Но пока нет того, что на государственном уровне 27 января Международный день памяти Холокоста, но Илья Александрович Альтман, вот профессор и сопредседатель Центра «Холокост». Я помню его речь, когда ему вручали свечу «Хранитель памяти». Он, конечно, очень ревностно об этом говорил и смело об этом говорил, что пора на государственном уровне признать этот день как Международный день памяти жертв Холокоста. Хотя у нас многое делается, и правительство поощряет. Вот сейчас проходит неделя памяти.
Да, Олечка, я хочу, чтобы вы попозже об этом чуть сказали. Да. Но то есть получается, что у нас на государственном уровне не принят этот день.
Не принят пока.
Не принят
Хотя
пока, да?
Но... в школах сделали, вот я уже не помню, наверное, года два как или год, что эта тема стала обязательной в преподавании. Это очень важно.
Ну, слава богу, пусть это будет первый шаг, я надеюсь, что будет и второй. Но вот я хотела бы просто сказать еще пару слов о том, что все-таки опять кто-то считает, что антисемитизм вообще появился вот от Гитлера и со Второй мировой войны, но это не так, дорогие мои. Вот здесь Оля упомянула там времена фараонов и так далее, но я хочу чуть, может быть, так поближе к нашему историческому ряду, но тоже все-таки далеко, это древний мир, и просто сказать два слова. Да, конечно, антисемитизм, он был и расцветал на всей человеческой истории. Мне кажется, основным фактором было именно то, что сначала фактором религиозным очень долгое время оставалось, совершенно не этническим, потому что евреи это были, был тот народ, единственный на земле, который первый стал верить в Бога живого. Остальные все были язычники. Конечно, это сразу порождало конфликты, непринятие. Вот мы можем открывать Библию и читать, да, что там происходило. И, кстати, вот в тему Холокоста, о том, что почему неудобно вот называть именно Холокост, то есть жертвоприношение, вот где был Бог, когда творились эти ужасы. Но мы можем почитать Библию и посмотреть, что там происходило, что происходило с еврейским народом на протяжении вот всей этой истории в библейском контексте. И где был Господь? Конечно, Он был рядом. И почему это происходило? Ну, это может быть другая тема для разговора, но тоже поразмышляйте. Мне кажется, в Писании там все написано. Почему происходило? И когда, опять же, евреи возвращались к Богу, возвращался мир, возвращался этот шалом, вот такая история. Ну и вернемся все-таки, опять же, вот к этому древнему миру и противостоянию вот языческого мира и еврейского. Вот если мы посмотрим на то, как относились к евреям, отношения очень разные. Очень разные. Даже если мы возьмем Римскую империю, например, там были императоры, которые давали там преференции, свободы. Были, конечно, те, для которых очень важно было, чтобы именно им поклонялись как богам, евреи этого делать не могли, и они очень сильно обижались на них. И поэтому, соответственно, закручивали гайки. Но по большому счету они смотрели на них, ну, скажем, когда вот были восстания иудейские, почему их подавляли? Потому что это восстание, потому что это против Рима, это против империи, и они подавляли бы всех, кто восставал, евреи, не евреи, это было неважно. Но вот если мы посмотрим уже на историю Средневековья, опять же увидим, что там, конечно, идут гонения на евреев, и опять разными периодами. Потому что какие-то правители более благосклонно относились, какие-то нет. И вот очень интересный момент, связанный как раз со звездами. Вот помним, да, вот эти звезды желтые, которые нашивали на евреев, они должны были обязательно с этими звездами ходить, иначе были наказания. И вот как раз историки говорят, что это неравноценно тому, что происходило в Средневековье. Потому что когда, например, была одежда особенная для евреев, и даже те же самые там звезды, какие-то знаки. Да, это было, может быть, не совсем приятно, но не так унизительно и разрушительно, конечно, как уже во времена 20 века в Германии. Потому что тогда, в Средневековье, очень интересная была тенденция, что одежда, она вообще различалась по классам и по народностям. Вот, например, король мог носить определенные цвета, и, конечно, никакой дворянин или рыцарь не мог себе этого позволить. Крестьяне одевались тоже в определенную одежду определенного цвета. То есть это было, ну, как сказать, некой такой тенденцией, которая была именно близка к Средневековью. И, естественно, если мы посмотрим вглубь и увидим все претензии к евреям по поводу того, что они и младенцев приносят, и по поводу того, что весь мир в их руках, у них самое главное – деньги. Ну, это просто, конечно, не выдерживает никакой критики, но это живет очень крепко и продолжает передаваться из поколения в поколение. И поэтому возникают определенные обстоятельства, как, например, мы говорили, Первая мировая, кризис, и физический внешний, и эмоциональный. И, конечно, есть опять удобная возможность триггером вывести евреев на первый план и опять обвинить их во всем и вся. Ну, просто на самом деле, ну, об этом подумайте. Очень хочется, чтобы, наконец, вот эти древние такие установки, блоки, они в конце концов переставали нами руководить. А потом, чем еще можно было заниматься евреям, как не торговлей, если их ограничили абсолютно во всем и вся? Тоже давайте об этом подумаем. Олечка, может быть, ты что-нибудь добавишь, прервешь мой длительный монолог, но просто тоже тема больная, я могу об этом говорить долго.
Да, ну хочется вернуться все-таки к теме Холокоста. Вот. И готовясь тоже, я прочитала, вот нашла, это Алла Ефремовна тоже пишет, очень просто, по-человечески, о понятии антисемитизм. Я сейчас просто вот зачитаю два понятия. Антисемитизм есть выражение бездарности, неспособности победить в равноправной жизненной борьбе. Всюду, в науке, в торговле, в ремесле, в живописи антисемитизм – мера человеческой бездарности. Но согласитесь, что в этом есть зерно такое рациональное, что это зависть. Да, мы знаем, что и Христа из зависти распяли, и евреев гнали, завидовали, грабили. Вот. И еще одно прочитаю. Антисемитизм – явление особое в ряду преследований, которым подвергаются национальные меньшинства. Это явление особое, потому что историческая судьба евреев складывалась своеобразно, особо. Они веками были лишены родины. Это тоже очень важное. Тоже очень важный момент.
Согласна, да, потому что они вынуждены были жить в государствах, которые изначально задавали им, ну, определенные условия, неравные условия с, скажем, остальными гражданами государства. Но вот просто перекидывая мост из истории в современность, я хочу добавить, что если раньше вот этот антисемитизм, он был религиозный, конечно, смешивался с бытовым, то потом уже в 20 веке мы говорим о антисемитизме на государственном уровне. То есть то как раз, что происходило в гитлеровской Германии, когда государство именно выдвигало эти постулаты расчеловечению евреев, выдвигало программу решения еврейского вопроса, то есть уничтожение людей вот массовым способом, самыми страшными возможностями, вот это, конечно, уже другое. То есть вот эта расовая теория, понимание того, что впихивание это, конечно, в головы немцев, что есть люди особой крови, и они имеют право, соответственно, на человеческий образ жизни, а есть те, которые не имеют права. И вот самое, мне кажется, вот здесь важное, вот на что мы должны обратить внимание, это как мы открываемся для информации, и как мы принимаем ее, и как мы верим в это, только потому что, наверное, играют на наших вот этих внутренних инстинктов, как ты правильно уже сказала, вот на зависти, на гордости, на тщеславии, вот это поливают просто определенными удобрениями и вырастает непонятно что. А потом это завладевает человеком, и уже, наверное, трудно как-то найти себя во всем этом. Ведь знаешь, вот интересно, даже сейчас некоторые люди, вот я помню, брала интервью у одной как раз женщины, которая рассказывала о том, что до сих пор в Германии эта тема очень непростая. И вот совсем тоже буквально вот на днях смотрела одно интервью, где евреи Германии делились своими как раз ощущениями, впечатлениями от того, что они чувствуют, что они считывают от окружающих. И иногда тоже волосы шевелятся на голове, потому что вот одна девушка рассказывает, еврейка, что однажды в компании там кто-то начал шутить по поводу евреев и высказали такое, что что-то вас там... что-то Гитлер с вами не доработал. Она говорит, я была в таком шоке, что просто не знала, что на это ответить. Другой тоже еврей, банкир, рассказывает, что он общался, там была какая-то деловая встреча, потом они пошли пить кофе, сначала вроде было хорошо, прекрасно, а потом во время этого кофе ему говорят, ну вот если уж так по большому счету, правда же, вот у евреев вообще все замешано на деньгах, то есть для них это самое главное. Он говорит, я тоже просто был в оторопи. Конечно, это не значит, что все немцы думают таким образом, что сейчас там какие-то гонения идут на евреев, но это говорит о том, насколько вот эти программы, вложенные в людей, насколько они живучие, и что даже и победа 45-го года, и вот это покаяние массовой Германии не смогло еще вот вытравить до конца вот эту вот, извините, гадость, которая сидит в людях и расцветает вот разным способом. И про нас же то же самое. Вот эти шутки про евреев, вот эти всякие такие, ну, вроде бы, ну, а что такого, пошутили, ничего страшного. Но с этого-то всё и начинается. Поэтому мне хочется, чтобы мы обращали внимание на эти детали. Это не мелочи.
Да, ты сейчас вот говорила именно о корнях антисемитизма, то, что они живы, и никто не застрахован от продолжения. Но это уже современный момент наш, может быть, об этом позже будем поговорим, да, о современном антисемитизме. Но всем известно, что есть такие понятия, и движения, люди, неонацисты, антисемиты.
Ну давай сейчас как раз о нем уже, давай прямо о нем сейчас и поговорим, потому что вот еще один фрагмент, опять же, из этого интервью, когда рассказывает мужчина, что утром там около школы еврейской, значит, проезжали на мотоциклах, там целый рейд с криками тоже «Хай Гитлер», и когда девушка говорит, что она просто испытывала невероятное ощущение, когда приехала в Израиль, и она говорит: «Я понимаю, что я иду, и я не в меньшинстве, а в большинстве, и что мне не нужно вообще ни прятаться, ни маскироваться, ни прятать куда-то звезду Давида». Хотя она говорит: «Я даже с ней хожу по улицам Мюнхена и несу это гордо, гордясь тем, что я еврейка». Но тем не менее, это вот вы только подумайте, да, даже сейчас многие не могут чувствовать себя вот в полной безопасности, находясь, например, вот не на территории Израиля, а вот, допустим, в той же Германии или еще в каких-то странах, где так или иначе проявляется антисемитизм. Может быть, и о России тоже идет речь. Я не знаю, просто не слышал таких случаев, но наверняка они есть. Поэтому вот подумайте об этом, да?
А если говорить вообще о современном положении во многих странах Европы, когда я вижу, как сносят памятники нашим генералам, победителям, освободителям, просто солдатам. Вот совсем недавно все мы знаем и песню, и в Болгарии Алёша стоит, да, чудесная песня, до сих пор её поём. И вот тоже хотели снести, но последнюю информацию слышала, что решили всё-таки оставить. И я задаюсь вопросом, ну вот сносят эти памятники, да, называют советские войска оккупантами, но вопрос, а что бы они хотели, чтобы победил Гитлер? Чтобы победила его политика, но почему не задумывается этим вопросом, что бы с ними стало? Надо вот именно изучать этот вопрос, какая была политика у Гитлера вообще, уничтожение евреев, ограничение славян, использование земель Украины и так далее, и так далее. Это страшно, это страшно.
И мне кажется, что они наступают на те же самые грабли, Оля, о которых мы сейчас говорили, что когда немцы слушали вот эту лапшу, которую вешали им на уши, и шли на это, откликались, а потом, понимая, в какую они просто вошли историю, я говорю, выйти из этого было очень тяжело. Вот почему я и говорю, что надо очень внимательно относиться к тому, что говорят, анализировать, не спешить, не поддаваться этому стадному чувству, не выходить и не кричать, потому что кричат все. Но ты знаешь, мне очень понравилась реакция, я вот просто порадовалась за как раз и Латвию, и Эстонию, вот именно те места, где хотели вот эти памятники сносить, что там очень много народа вышло, протестовало, эти памятники возвращали, устанавливали. То есть у них прям было такое противление этому безобразию. И для меня это тоже, ну, знак такой, что все-таки то, что было посеяно, оно, и вот то добро, которое было сделано, люди помнят. Помнят, несмотря ни на какие политические повестки. Я совершенно не идеализирую, причем, опять же, все, что происходило в Советском Союзе, даже во время войны. Потому что, еще раз скажу, люди есть люди, и разные были ситуации, конечно, но обнулять подвиг советских людей, которые просто миллионы своих, вот Оля называла цифру, там 20 с лишним миллионов отдали своей жизни для того, чтобы сейчас мы жили под мирным небом, и не только мы, кстати, но и весь мир в том числе, но это просто преступление, так нельзя.
Это безумие, это да. Безумие. И вот как важно помнить и знать историю Холокоста, преподавать детям, чтобы не забывали об этом, потому что многие, у многих просто пробел. Они не знают всех фактов этого явления, этой истории. Поэтому Я так рада, что вот сейчас проходит неделя памяти жертв Холокоста. Уже десятый раз проходит неделя памяти жертв Холокоста здесь у нас в России. 40 регионов проводят замечательные мероприятия памятные. Это касается и почтения ветеранов. Еще, слава богу, живы те, кто пережил Холокост. Есть общество и в Израиле, есть общество и в России. Это преподавание школьникам, программы свои. Вот Центр Холокоста этим занимается. РГГУ, есть даже специальный факультет, где можно изучать. Вот. Многое
это, делается. Это только радует. Но вот, кстати, обрати внимание, как последние вот эти политические события, они лакмусовой бумагой показали тоже отношение к евреям, Израилю, я имею в виду вот этот вот израильско-палестинский конфликт. И, кстати, это то, что произошло, опять же, эти отсылки ведут нас ко Второй мировой, когда все-таки через советское правительство было пролоббировано вот это вот создание государства Израиль, и как на следующий же день началась война с арабами, и благодаря советскому оружию они могли сразу начинать вот это вот противостояние и отстаивать свою территорию. И это долго-долго еще можно рассказывать, но все-таки вот давайте посмотрим на ситуацию более так прозрачно. И надо отметить, что израильская сторона всегда была за то, чтобы разграничить территорию, чтобы была Палестина и был Израиль. Но Палестина этого не хотела, не принимала. И я, конечно, понимаю, что, наверное, есть люди, которые не согласны с этой версией, но это не версия, это факт реальный. Посмотрите документы, почитайте. Да. Поэтому то, что происходит сейчас, вот как при этом обвинять Израиль, что они, извините, такие-сякие, как это они посмели ответить, а что должен был Израиль делать? Извините, открыть свои ворота и сказать, да, давайте нас убивайте и вырезайте? Ну, каким образом вы это себе представляете? Тем более с учетом истории Израиля. Ведь государство образовалось совсем недавно, с исторической точки зрения, это произошло чуть ли не вчера. Поэтому, вот опять же, и симпатии, и правда, ну, в моем представлении, например, на стороне Израиля, хотя, конечно, это не означает, что можно, скажем, ну не то что радоваться, а вообще как-то удовлетворяться теми потерями, которые несут палестинцы. Это страшно, это ужасно, когда с обоих сторон гибнут люди, и хочется как можно скорее закрыть этот конфликт. Но говорить, что Израиль виноват в том, что сейчас происходит,
да,
это несправедливо.
Я с тобой согласна. И палестинцы сами отказались от идеи создать государство Палестины. Вот. Когда решался этот вопрос, было создано государство Израиль, они отказались. И что там происходит? Рассуждать можно очень много. Мир просто расколон, да, надвое. Кто-то за Израиль, кто-то за Палестину, кто-то равнодушен. Но ведь тут достаточно одного факта, одного фактора. Цель организации «Хамас» – полное уничтожение
да.
Израиля. Даже если подумать об этом, если бы вам угрожала жизнь вашей семьи, что бы вы делали? Встали бы к стенке или защищались, пытались сохранить семью? Даже по юридическим канонам не считается, не наказывается.
Самозащита.
Если ты защищал свою семью. Вот. Поэтому мы уже говорили об антисемитизме, да, и есть еще такое понятие сионизм и антисионизм.
Антисионизм, да.
Да. И, по сути, это все против евреев, да, антисемитизм против евреев, ненависть к евреям, антисионизм – это против создания государства Израиль. Но сейчас, учитывая вот этот современный момент, как раз эти два понятия, они играют в пользу Израиля. То есть евреи имеют право на жизнь, евреи имеют право на государство Израиля. Поэтому друзья, делайте выводы. Вот.
Да, и опять же, очень хочется, чтобы все войны были прекращены, хочется, чтобы перестала проливаться кровь людей невинных, чтобы наконец прекратился этот ужас. Но я думаю, что для этого, наверное, опять же, надо что-то поменять, вот начиная с себя. Я сейчас не говорю о коллективной вине, я не об этом. Вот. А о том, что мы вот возвращаемся к библейскому тексту, да, начали с того, что евреи через очень многое проходили. И их и уничтожали тоже, и расселяли, и храм разрушали, и тоже было очень тяжело. Но вот отношение с Богом очень многое определяло. И это не только идет от одного человека, это от всего народа, но начинается с каждого. Поэтому мне кажется, что сейчас, вот, может быть, какое-то особое время посмотреть на часы, такие мировые, посмотреть внутри себя, что происходит, насколько я поддаюсь этой агрессии, этой ненависти, пишу там, строчу что-то в социальных этих сетях, разжигая вот этот вот огонь, проклинаю кого-то, Господи Боже мой, или я все-таки сохраняю в себе человечность, несмотря на все эти ужасы, и помню о том, что Бог над всеми нами, имею страх Божий.
Да, еще вот есть
очень,
такой,
очень хочется. Да.
Есть еще такой факт, я обратила внимание на это вот сегодня именно, поразмышлять. Вот мы говорили, да, как рождалась эта политика нацистская в Германии, пошагово, да, не сразу. И вот Нюрнбергские законы, да, город Нюрнберг, Нюрнбергские законы 1935 года, которые основаны они на расовой вот этой вот политике, где евреи уже не считались гражданами Германии, они назывались недочеловеками и так далее, и так далее, и так далее. Их стали увольнять отовсюду. Это было в Нюрнберге. И потом посмотрим, спустя 10 лет, 45-й год, октябрь, после победы, это Нюрнбергский процесс, в том же Нюрнберге.
Это специально же выбрали место, чтобы именно это было там,
да,
в Нюрнберге.
Тот же Нюрнберг, и где вынесено было решение, что нацизм – это есть преступление против человечности без срока давности.
Давности,
И решалось это четырьмя странами-победительницами – СССР, США, Великобритания и Франция.
И Франция, да.
Поэтому давайте анализировать, давайте делать выводы и размышлять.
Да, Олечка, у нас подходит эфир к концу. Я очень надеюсь, что мы вот важное сказали, и надеюсь, что мы были поняты, потому что для этого мы, собственно, и вышли в эфир. Но я в конце хочу сделать такое просто, ну, знаковое действие, зажечь свечу в память, конечно, о всех жертвах Холокоста, всех тех людях, которые погибли страшно, ужасно, недопустимо. И я надеюсь, что именно свет этой свечи будет как раз прообразом того, что все-таки свет всегда побеждает тьму, что не повторится этого, не вернется. И я желаю, чтобы все войны у нас были закончены, чтобы перестала проливаться кровь людей. И я желаю, конечно, чтобы Израиль обрел свою суверенность, укоренился в этом и вспомнил Бога. Может быть, сначала нужно это сделать для того, чтобы получить вот эту укорененную свою землю и свое государство. Но желаю всем мира.
Танечка, спасибо тебе громадное. И 2024 год в России объявлен годом семьи. Поэтому здесь тоже в каждой семье есть своя история. И в моей семье есть история погибших евреев в гетто, в Азаричах. Поэтому спасибо тебе за этот жест, за эту свечу. Я сейчас вспомнила и благодарю Бога за то, что Он хранит память, и у Него живы все. И Ам Израиль Хай. Народ Израиля жив.
Несколько секунд помолчим. Спасибо, дорогие, что вы были с нами. Еще раз с днем памяти, с днем этого света, с днем победы, света над тьмой, жизнью над смертью. Шалом.
Амин.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.